После этого объяснение Рэби, которое Рэби дает в части своей беседы, которое называет Яйна Шель Тора, вином Торы, который содержится в комментарии Раши, то есть вино Торы, это имеется в виду тайная часть Торы, то есть это идея того, что в комментарии Раши на Тору содержатся тайны Кабалы. И эту часть комментария Раши Рэби называет Яйна Шель Тора, вином Торы. То есть, как бы, где Рэби здесь объясняет, что это объяснение Раши соответствует объяснению, которое хасидизм дает на концепцию того, что Всевышний говорит, что я тебя устанавливаю лаким для фараона. То есть, дальше попробуем подойти к рассмотрению того вопроса, который я задал до этого. То есть, как бы, на самом деле, эти вещи, они необычайно высокие. То есть, они, как бы, идеи тайной мудрости, кабалы, хасидизма и так далее. И поэтому, как бы, когда попытаться, как бы, создавать какие-то личные концепции и объяснения в этом, это, для этого требуется некоторая хуцпа, наглость. Но Рэби многократно говорил о том, что у нас есть обязанность изучения Торы, постижения Торы и осмысления Торы на всех ее уровнях, включая также уровень сот. То есть, как бы, Рэби дал, более того, Рэби даже говорил, что в комментариях, которые ученики Ишивы дают, содержатся ни ним, ни флоим, то есть чудесные вещи. То есть, как будто бы в наше поколение нам дана такая сила. То есть, не ясно, как бы, на самом деле, наши спекуляции, то есть, в частности, в данном случае, мои, как бы, соответствует это высшей идее или нет, но, по крайней мере, это то, на что Рэби дал свое, как бы, добро. Поэтому, если попытаться рассмотреть два этих отрывка, о которых Рэби говорит в этой беседе, можно заметить, что в первом отрывке Торы, и это то, о чем Рэби здесь в своей беседе непосредственно не делает на это ударение, но в первом отрывке Торы в главе Шмот, где говорится о том, что Аарон будет для Моше его устами, написано также, что Моше будет для Аарона Элоким. То есть то, о чем я сказал раньше, что Моше, здесь говорится, что он будет Элоким для фараона, а Аарон будет его Нави, то есть либо пророком, либо его переводчиком. В то время как, когда Моше говорит к евреям, он является Элоким для самого Аарона. То есть для Аарона, как мы видим, Онкилос Йонасан переводит, что значит Элоким для Аарона, что он будет передавать ему слово от Всевышнего. Посмотрим саму как бы концепцию Элоким, что такое Элоким. На первый взгляд эту идею Элоким можно понять, как, что Элоким обычно переводится как сила. Сила, которая как бы стоит за всем, как бы за всей сущностью человека. Как, например, говорится «Элу в элу диврей луким хаим», когда говорится про школу Шамая и школу Гилеля, говорится «это и это слова Бога живого». И Алтер-Ребе приводит эту концепцию в предисловии книги Таня, где объясняет, что Элоким – множественное число. Почему? Потому что Элоким – это, говорится, про источник душ, который бывает, как бы, множественное число, потому что разные души укоренены в разных качествах. Соответственно, души, которые укоренены в качестве хесед, имеют в себе наклонность склоняться к качеству хесед, как школа Гилеля. А души, которые укоренены в качестве гвура, как школа Шамая, в них есть склонность в своих решениях Торы склоняться тоже в сторону гвура, устражению, как школа Шамая. В Гемшихе, в майморах Рэби Рашаба в Этер, это майморы, которые он говорил в 1910 году, рассматривается эта идея на уровне концепции такого вопроса. То есть, поскольку вся идея Торы – это разум мудреца, то есть, какую роль здесь играет его источник души? То есть на первый взгляд разум мудреца – это то, что должно принимать решение. То есть если мы говорим, что школа Шамая и школа Гилеля были склонны к такому решению, то есть получается, что как будто бы в них была некоторая детерминированность по поводу того, какой взгляд им принимать в Торе, в то время как мы знаем, что Тора сама по себе должна определяться, как бы взгляд Торы должен определяться не душой мудреца, а его сознание. То есть здесь получается, что возникает некоторое тонкое взаимодействие между сознанием мудреца, интеллектом, и то, что называется Элоким, это некоторая внутренняя сила, связанная с его душой. Эта идея можно найти как бы еще в одной беседе Рэби, где Рэби объясняет вопрос, почему народы мира должны, Рамбам пишет, принимать свои семь заповедей, потому что именно как будто они получены еврейским народом на горе Синай. Почему недостаточно просто соблюдения семи заповедей? И Рэби в этой беседе говорит, что на самом деле нету такой концепции, как абсолютный разум. Разум склоняется к тому, что является природой человека. Поэтому философы еврейские и нееврейские, обладая абсолютно одинаковым постижением божественности, то есть имеется в виду философскими взглядами, как пишет Рамбам, совершенно такое одно из его резких высказываний, что все, что находится ниже сферы Луны, познания пророка Хескеля, Аристотеля были одинаковыми. Тем не менее, в хасидизме объясняется, что познания Маймонида, как бы его постижения божественности и Аристотеля были равны. Тем не менее, идея Маймонида – это была идея единства Всевышнего в плане, как бы, единства в плане иудаизма, как бы идея божественной ашгахи над творениями. В то время как идея Аристотеля – это то, где была первопричиной, которая отдалена полностью от вмешательства в творение. Хасидизме объясняется, что это выходит из разницы внутренней природе, которая есть в евреях, и внутренней природе, которая есть у неевреев. Что внутренняя природа евреев – это идея единства, и поэтому сам еврейский интеллект, это Рэби объясняет таким образом высказывание в трактате по учению отцов, где говорится «любим человек, который создан по облику». Любовь дополнительная дана ему. Рэби объясняет, что любим человек, который создан по облику, это говорится про всех народы мира, в то время как любовь дополнительная дана ему, говорится про еврейский народ. Рэби объясняет таким образом, что еврейский разум является следствием избранности еврейского народа. То есть то, что еврейский народ обладает особым целым, особым обликом, это оказывает влияние на их интеллект, который как бы в своей природе тоже склоняется к единству, потому что за ним стоит облик божественный, в котором находится идея единства Всевышнего. В то время то, что про народы мира говорится, что первая часть, любим человек, который создан по облику, что народов мира, их как бы любовь является и причисленствием того, что у них есть интеллект. То есть в еврейском народе Рэби объясняет, любовь Всевышнего к евреям, то есть избранность еврейского народа, приводит к тому, что у них есть целый интеллект особый, который приходит в своем постижении свободным концепции единства, в то время как у народов мира любовь к ним связана с их достоинством, что у них есть интеллектуальная возможность постижения божественности. То есть Элоким – это некоторая сила внутренняя, которая стоит как бы над интеллектом человека. То есть интеллект – это открытый мир человека, то есть то, что как бы находится в его сознании. Этот открытый мир человека подчинен некоторой внутренней силе, которая называется Элоким. И эта сила является движущей силой в человеке, несмотря на то, что она непосредственно не раскрывается, но она как бы оказывает влияние на весь открытый мир человека. Соответственно, в двух этих отрывках говорится о том, что по отношению к Аарону Моше является Элоким, То есть, как бы за все, что делает фараон, как бы все слова, которые он передает евреям, Моше является Элоким в этом. То есть, как будто внутренняя сила, которая движет всеми, как бы, объяснениями, которые дает фараон евреям, это Моше сам. В то время между Элоким, который стоит за фараоном, то есть Моше является Элоким для фараона, здесь есть, здесь как бы есть дополнительный уровень, который разделяет между Элоким фараона, между Моше и сознанием фараона, это Аарон. Это то, что здесь говорит Рэбби. То есть Рэбби говорит в этой беседе, что еврейскому народу слово Моше приходит неизменным образом. Почему? Потому что как бы Аарон, для Аарона сам как бы Моше является его внутренней силой, которая как бы за которой, через которую как бы, которая стоит за всеми объяснениями, которые дает Аарон евреям. В то время как Элоким фараона скрывается от него некоторым ограничением, то есть некоторым уровнем, который здесь представляет Аарон. На самом деле, для того, чтобы это понять более как бы детально, важно, мне кажется, рассмотреть отрывок, который приводится в майморе Рэбби Рашаба, в Гемшехе, продолжение майморов, который называется «Самых вов», в котором объясняется концепция, приводится пример Митургемана, переводчика. И на основании этого объяснит. Здесь он приводится для объяснения по концепции кетер, короны. В Кабале Аризаля описывается, что кетер состоит из двух частей. Первая из них называется атик, что на иврите есть разные значения. Одно из них, что слово атик происходит от слова гейтек, перенос. Как написано, что это мишли царя Шломо, которые переписали гейтику аншей Хизкияху. То есть это слово, притчи царя Соломона, которые переписали люди Хизкияху. То есть они как бы перенесли притчи Соломона, которые были как бы в письменную форму. То есть слово «атик» происходит от слова «гейтек» – перенос. Другого слова, другое значение слова «атик» означает «логотик» – отдалиться, отдаленность. То есть с одной стороны это перенос, с другой стороны отдаленность. Другой уровень, который называется «арих», то есть это ампин, то есть длинный лик. Этот второй уровень кетер, который является источником для всех миров. То есть идея кетер – это идея мемуца, посредник. То есть Кабале Аризаля описывается, что кетер является уровнем, средним, как бы посредним уровнем, посредником между источником и между всеми как бы мирами. То есть этот как бы средний уровень, он состоит из двух частей. Высшая часть его, это как бы то, что называется атик. Это как бы самый низкий уровень в источнике. И следующий уровень, это как бы самый высший уровень как бы в том, что возникает от источника. То есть это идея мемуца, посредника, то есть которая состоит как бы из двух частей. И для того, чтобы это объяснить, Рэбби Рашаб как раз приводит концепцию митургеман, переводчика или толкователя. То есть митургеман – это не просто переводчик. Это человек, который должен толковать людям слова мудреца. И на основании этого объяснения Рэбби Рашаб объясняет, что есть две концепции мемуца. Есть мемуца михабер, то есть посредник, соединяющий. Есть мемуца мавсик, то есть мемуца как бы средний уровень, который разделяет. И Рэбби Рашаб объясняет здесь, что по отношению к еврейскому народу концепция мемуца, средний уровень, он соединить еврейский народ с Эйнсоф, с бесконечностью. В то время как по отношению к мирам идея мемуца это разделить, как бы разделение между мирами и источником Эйнсофом. Это то, что Рэбби Рашаб здесь объясняет, то есть это довольно длинное объяснение, но оно нам необычайно важно именно для понимания тех как бы взаимоотношений, которые есть между Моше и евреями через посредством Аарона, и то, что происходит между Моше и фараоном самим, потому что фараон для нас это царь египетский. Египет с точки зрения хасидизма и каббалы это все мироздание. Потому что Египет – это Мицраим. Мицраим – это означает Мицар, ограничение. И по сути, как бы все мироздание, весь Седер Иштал, Шелут, то есть как бы вся система миров, это в целом и есть идея Египта. В то время как выход из Египта – это выход на уровень Инсов бесконечности. То есть получается, что за взаимоотношениями между Моше и Аароном, который является и фараоном, что Моше является Элоким для фараона, но между ними стоит как бы Аарон, разделяющий между ними, как бы это на самом деле система взаимоотношений между Всевышним и мирами в целом, в то время как взаимоотношения между Моше и еврейским народом через Аарона, это взаимоотношения между Всевышним и евреями, в плане как бы единства божественности с еврейскими душами. Здесь об этом майморе рассматривалось до этого, то есть в предыдущей части этого маймора рассматривалась концепция Таанук Ацми, сущностного удовольствия, которое выше, которое как бы неощутимо написано, есть Таанук Ацми, которое ощутимо. То есть Рэби Рашаб объясняет, что есть как бы понятие сущностного удовольствия. Сущностное удовольствие – это не удовольствие от чего-то, а это удовольствие, которое как бы сила удовольствия, наложенная как бы в сути, либо души человека. Это кох, танук, то есть это не удовольствие от какой-то конкретной вещи, от разума, или от красивого звука, или так далее. А это именно танук, как бы его как бы источники. Но он сам может иметь две формы. Он может быть ощутимым и неощутимым. И здесь Рэби Рашаб говорит, что на первый взгляд непонятно, как разделить таанук, удовольствие сущностное, на две категории. То есть почему, на первый взгляд, поскольку описывается концепция эцем сущности, непонятно, как сущности, можно сказать, две разных, два уровня. И более того, невозможно сказать, что то удовольствие, которое относится, заложен в Торе, не является сущностным, потому что написано посредством Торы «вы берете меня, как будто бы Всевышнего». На самом деле в Каббале приводится такая концепция, что «пнимиют аба, гупнимиют атик мамыш». То есть в Каббале приводится такая идея, что парцуф аба – это сфера хохма, связано, называется в Каббале парцутов Аба. Ее внутренний аспект – это есть тот же самый пнимиют атик. То есть высшая часть кетера, которая называется атик, она как бы переносится внутреннюю часть парцуф Аба, по-настоящему мамыш. То есть вопрос тогда, какая разница между ними. То есть если это два разных уровня, то есть это называется парцуф Аба, а это называется кетер, то есть уровень атик в кетере, то как можно сказать, что это одно и то же? То есть как можно сказать по два? Объясняется в том, что это концепция небытия, то есть концепция небытия и концепция ма, уровня мудрости, только которая находится между Нейцалем, то есть между, то что обычно это переводится как миром эманации. Поэтому она не дана для того, чтобы получать от него удовольствие, потому что это уровень небытия, как он находится на уровне внутреннего аспекта кетер, в котором сказано, что мысль не может его охватить. Спрашивается вопрос, что если небытие как бы на уровне мудрости от него, то есть это сфера хохма, то есть это самый внутренний аспект мудрости, от него невозможно получать удовольствие, то есть как бы невозможно его ощутить. Какая же польза от того, что он находится среди мира эманации? То есть если это тот же самый уровень небытия, как он находится на высшей категории кетера, то какая разница сказать, что это то, что он находится на уровне, как бы то же самое, только на уровне эманации? Он объясняет, что этот уровень, как он находится на уровне кетер, к нему не относится постижение даже путем отрицания. То есть его вообще нельзя охватить. Это то, что называется в Каббале радло. Раиша дало еда, вело от еда. То есть это начало, которое неизвестно и которое непостигаемо. То есть оно непостигаемо по своей сути. А в то время, как когда оно находится среди, на уровне мудрости, среди наицоли, тогда, по крайней мере, оно постижимо посредством отрицания. То есть есть у нас два вида постижения, объясняется в хасидизме. Одно постижение позитивное, то есть мы постигаем сущность вещи. Второе постижение негативное, что мы постигаем, что этот объект не является чем-то, что мы можем постичь. То есть есть нечто, что постичь вообще нельзя. То есть нельзя ничего об этом сказать, ни да, ни нет. Есть вещи, которые постижимы, их можно описать, наш интеллект способен дать этому какое-то определение, какие-то рамки. И есть уровень, который мы не можем постичь позитивным образом, по крайней мере, мы можем снять с этого описание такие, которые наш интеллект может дать другим вещам. То есть мы можем сказать, это не нечто другое. То есть это называется постижение путем отрицания. Соответственно, тот уровень, который находит как бы на уровень кетер, внутренний аспект кетера, он непостижим никаким образом. В то время, когда этот уровень в своей же сущности раскрывается на уровне эманации, то он, по крайней мере, постижим через отрицание. Имеется в виду отрицание, что он раскрывается через исполнение заповедей лотаасе. То есть в хасидизме объясняется, что источник заповедей негативных выше, чем источник заповедей позитивных. Почему? Потому что в хасидизме Каббала объясняют, что любое действие человека является как бы вовлечением духовности физически как бы в мир, как бы начиная с самого высшего источника. Действие человека является некоторым проявлением его «я», то есть это некий сосуд. То есть через действие, исполнение заповедей позитивных, это то, что человек делает. Через них как бы раскрывается божественность, находящаяся на уровне как бы некоторого «я», то есть как бы низкий, более низкий уровень божественности, который может раскрыться через сосуды. То есть это то, что как бы действие человека является аналогом как бы того, что происходит в высших мирах. В то время как действие заповедей лотаасе, через них, как бы раскрывается то, что может раскрыться только через неделание. То есть не проявление человека. То есть это как бы большее качество как бы отсутствия личности человека в этом. То есть он не делает. То есть как бы это раскрытие связано с его как бы неделанием. То есть это-то как раз как бы постижение, связанное с отрицанием. То есть не позитивное постижение, а постижение, связанное как бы негативным образом. То есть мы как бы можем сказать, что это не нечто, то, что мы можем постичь. То есть получается, что в чем преимущество того, что этот уровень кетер, как бы этот же уровень раскрывается на уровне мира Ацилут. Преимущество в том, что здесь добавляется возможность приблизиться к этому, по крайней мере, через шлила, через отрицание, через неделание. В то время, когда это находится в источнике, там к этому как бы человек не имеет силы как бы приблизиться никаким образом. И здесь Рэби приводит дальше, что это идея атик, что известно, что слово атик, то, что Аризаль говорит, что атик – это уровень кетер, который является нижним уровнем в маациль, в источнике эманации, происходит от слова гаатака – перенос, как перенос из книги в книгу. Приводит пример как раз то, что переписали люди Хизкияху, что это есть раскрытие сущности по-настоящему, которая была на уровне кетер, подобно переносу из книги к книге, что вещь, как она находилась в изначальной книге, переносится в другую. Тем не менее, в этом переносе, по крайней мере, становится мимуца посредником между источником, мацилем, и эманацией Нецели. То есть, то, что когда он был там, в изначальном уровне, как бы в источнике, он не был даже в конце, в аспекте, как бы, мимуца посредника. В то время, когда он опустился на уровень Атик, он стал как бы частью Кетер. И Кетер — это как бы уровень, соединяющий инсов с 10 сферами, с 10 сферот. 10 сферот — это как бы уже понятие ограничения. То есть как бы это общая концепция. То есть как бы, что сущность не изменяется, а переносится на более низкий уровень, как бы сохраняя свою сущность. Преимущество в этом, которое возникает в этом переносе, в том, что, по крайней мере, за счет этого возникает возможность соединения с более низкими уровнями. Через, по крайней мере, через шлила, через отрицание. Посмотрим, как Рэби, здесь Рэби приводит тот пример, который нам важен. И можно сказать, что это концепция Митургимон. Что Митургимон, переводчик или толкователь, получает от толкующего и передает людям. Подобно тому, как это было в те дни, когда Митургимон стоял между мудрецом, толкующим Тору, и между народом. Что мудрец, который толковал Тору, он был по своей сущности отделен от народа, и люди не могли получать от него, могли получать только через посредника. Идея же этого посредника заключалась в том, что он получает знания от толкователя, и у него оно приходит в его как бы восприятие и в его сосуды. Потому что Митургимон, несмотря на то, что, то есть он может, несмотря на то, что он может получать от толкующего, тем не менее его личное чувство и восприятие не похоже на того, кто толкует. Потому что тогда бы от него бы не могли получать люди. То есть у нас как бы есть три как бы уровня. Первый — это мудрец, который как бы его интеллект, его восприятие интеллекта, то есть как бы есть два момента. Первое, как бы у каждого человека не только есть знание, есть как бы подход к знанию. То есть каждый человек по-разному подходит к знанию. Это то, что называется хуш, как бы чувство, как... То есть каждый человек, когда читает что-то, узнает что-то, у него как бы есть внутренняя специфическая тенденция, как воспринимать эти знания. То есть разница между мудрецом и людьми заключается не только в самой информации, она отличается также в пути восприятия информации. Соответственно, то, как мудрец воспринимает эти знания, и сами знания, они как бы полностью отдалены от уровня людей. Соответственно, Митургимон, он должен обладать возможностью понять то, что говорит мудрец, но понимает он это не так, как воспринимает мудрец сам, потому что если бы он сам находился на таком-то уровне, то он не смог бы передать это людям, потому что тогда как бы его способ восприятия был тоже совершенно другим, не так, как у людей. То есть по своему восприятию он должен быть похож на людей, но при этом у него должна быть возможность воспринимать как бы то, что дает учитель. То есть это два... Что на самом деле его чувства, его сосуды восприятия, они похожи на восприятие, по крайней мере, сравнимы с чувствами восприятия народа. За счет этого он может передать им интеллект учителя в соответствии с теми как бы восприятиями, которые как бы у него. То есть как бы то, как воспринимает он сам, это он может уже передать людям. То есть народ перенимает эту ашпа в соответствии с тем, как воспринял это переводчик. В то время как сама суть информации, которую передает учитель, скрыта от них полностью, даже после этого. То есть что может передать Митургимон? Он не может передать сущность идеи, как бы интеллекта учителя. Почему? Потому что он как бы сам устроен не как учитель. Восприятие учителя бесконечно далеко, как бы качественно на другом уровне от восприятия людей. Он может от того, что дает учитель, воспринять что-то. Но сама как бы
сама как бы, как бы восприятие, которое было у самого учителя, оно остается скрытым от народа. Люди не получают доступ к интеллекту учителя. Как бы они получают доступ к той части интеллекта учителя, который мог воспринять Митургеман, находящийся на уровне близким к ним, и передать им после этого, проведя это через самого себя. Однако даже у самого Митургемана, даже после того, как он проносит идею учителя через свое восприятие, сама сущность восприятия учителя даже для самого Митургемана остается далекой. То есть он не постигает сущность учителя, он как бы того, что находится в сознании учителя, он постигает нечто от того, что учитель говорит. И то, что он передает, это, то есть то, что как бы может опуститься на уровень его чувств. То есть сущность передачи учителя проходит изменения у него, потому что опускается на уровень его восприятия. То есть, как бы, но саму идею учителя он не может привести на уровень своих чувств, потому что как бы он находится не на этом уровне. Поэтому то, что это не то, как народ получает от этого Митургемана, что от него они получают уже сущность идеи, которую они воспринимают своем уровне восприятия. То есть есть как бы разница. То, как Митургеман воспринимает слова учителя, и то, как народ воспринимает слова Митургемана. То есть Митургеман, по сути, это человек, который стоит выше, чем остальные люди, но он близок к ним по уровню. Поэтому то, что он передает им, они воспринимают как бы в суть этого. В отличие от этого, как бы учитель сам выше, чем Митургеман по уровню своего восприятия. Поэтому он, Митургеман, не воспринимает сущность идеи, передающейся учителям, потому что она от него самого далека. Он воспринимает нечто, то, что может пройти через его хушим, через его как бы через его восприятие. То есть, как бы, то есть он берет нечто от интеллекта учителя. Однако это не сущность интеллекта учителя, потому что сущность интеллекта учителя даже для самого Митургемана остается отделенной. Он только берет нечто оттуда. Однако именно за счет этого идея учителя может быть передана людям. То есть то, что он воспринимает на своем уровне, он может передать, то есть сам по себе это он никогда бы не постиг все равно. Потому что то, что он воспринимает, это интеллект учителя. На его уровне, его хушин, то есть несмотря на то, что говорится, что это как бы интеллект учителя, проходящий через его чувства, это не его интеллект. Сам по себе он не способен был бы дойти до такой идеи, потому что это идея учителя, но это та часть как бы идеи учителя, которая способна опуститься и раскрыться на его уровне восприятия. И это он уже потом может передать людям. То есть получается, что на основании этого примера Рэби Рашаб описывает концепцию кетер. Что такое атик? То есть пнимиус аба, это пнимиус атик. То есть, как говорится, что пнимиус аба, то есть на уровне. То есть и вообще идея мимуца. То есть в чем концепция этого? Что когда выше этот уровень, как будто бы он как бы на итак, то есть как будто переносится на более низкий уровень. Это пример того, как интеллект учителя передается через Митургемана, через переводчика. Что это не интеллект переводчика, а интеллект учителя, который способен опуститься через Митургеман на уровень, которым народ может это воспринимать. Это как бы вот этот образ, который здесь как бы детально описывается Рэби Рашабом, и который нам необычайно важен для понимания этого отрывка в этих двух главах. Потому что Раши здесь объясняет, что Онкилос переводит в обоих случаях, что уста и Нави Онкилос переводит как Митургеман. То есть именно как бы та идея, которую здесь Рэби Рашаб описывает как бы на уровне высших, как бы вот этих всех уровней, она как бы имеет непосредственное отношение. Он приводит именно пример
Смитургиман, что это такое, оно имеет отношение к пониманию этих двух отрывков истории. То есть посмотрим, что он дальше пишет. Примером этого наверху является уровень Кетер, который является мимуца, то есть средним уровнем между Маациль, источником эманации, и Наэцлим, это уровень эманирования. Он включает в себя две категории, Атик и Арих. Атик означает то, что не и так, и не вдаль, то, что отделено и удалено полностью, и от него возникает свет, то есть от него появляются свет, сияние категории Арих. Что это не тот же свет, который находился на уровне Атик. Из уровня света, который имеется на уровне Арих, уже возникает уровень эманации. То есть, как бы получается так, что есть Атик, это как бы сущность, как бы самый низкий уровень, как бы в источнике. Оттуда возникает Арих, это как бы свет, который раскрывается от Атик, но это уже не свет, как он находился на уровне Атик. И за счет этого этот свет уже может спускаться потом на уровень 10 сферот мира Ацилут, потому что сам Арих это тоже уровень в Кетере. Получается то, что раскрывается в Нейцалим, то есть в эманации, это свет с уровня Арих только. Однако сущность категории Атик полностью удалена от них. И также в самом Кетере сущность Атика находится в аспекте отделения, а только то, что из него возникают сияния на уровне, как бы, потоки света на уровне Арих. Что как будто бы это совершенно другой свет. И эта идея, здесь важная вещь, это идея мимуца, которая относится к мирам. Это то, что здесь Рэби Рашаб говорит. Это идея как бы посредней ступени, как она относится к мирам, между источником эманации и эманацией. Известно, что посредством посредней ступени Кетер происходит соединение также между Эйнсов и еврейскими душами, что это также идея мимуца, однако это происходит совершенно другим образом. То есть, если на уровне, как это происходит, соединение между Эйнсов и мирами, Атик и Арих – это два совершенно разных уровня, то есть здесь происходит качественное изменение, что сам уровень Атик, как бы нижняя ступень в источнике, не раскрывается в эманации, оно как бы остается отделенным даже, но от него как бы возникает следующий уровень, то есть Арих, который как бы качественно уже является совершенно другим. И от этого уровня уже может как бы возникать эманация сама на уровне 10 сферот. Это как пример с Митургимоном-переводчиком, который как бы переносит как бы только часть. Он с одной стороны, да, переносит идею учителя, которая без него как бы не была бы постижима людьми вообще. Но это качественно другой уровень. То есть, как бы он переносит идею, которая как бы может, после этого ее можно постичь, но как будто бы есть качественное изменение между тем, как это было учителя, и то, что передается потом. В то время мимуца, которая есть у еврейского народа, это совершенно другая категория. То есть, не то, что это два мимуца, разделяющие между двумя качественно разными уровнями, а это мимуца мехабр, то есть средний уровень, который соединяет между двумя совершенно различными уровнями. И это то, что Рэби Рашаб объясняет дальше. Известно, что соединение между высшими, он пишет, однако оно совершенно другим образом. То есть это как бы средний уровень, как он проявляется по отношению к соединению эйнсов с еврейскими душами, он совершенно другим уровнем функционирует, а не как соединение между эйнсов и ограниченными мирами. То есть, если идея Кетер по отношению к мирозданию – это идея разделения, то есть качественный скачок от бесконечности к ограниченности, который как бы проходит через, как бы включает в себя два этих уровня, то по отношению к еврейскому народу, к еврейским душам, мимуца – это то, что соединяет еврейские души с эйнсофом.
И это то, что Рэби Рашаб здесь пишет, что идея соединения верхнего и нижнего может быть двумя путями. Либо верхний спускается вниз, либо нижний поднимается наверх. Однако, когда нижний не может подняться на уровень верхнего, есть еще третий путь. Это когда верхний спускается вниз на некоторый средний уровень, который находится между верхним и нижним, и нижний поднимается наверх до этого места, и там они соединяются. И примером этого является разница между тем, что написано «И спустился Всевышний на гору Синай», что это было раскрытие бесконечности внизу, это то, что верхний спускается вниз, и тем, что сказано про будущее время, когда нижний поднимется наверх. Как известно, что в будущем времени физический мир очистится настолько, что он будет сам находиться на уровне высших миров. Однако есть третий уровень, это идея того, что сказано, Моше поднялся к Элоким, когда он был, то есть поднялся к Богу, причем написано здесь опять-таки Элоким, когда он был на горе Синай 40 дней и не кушал хлеб, и даже написано не кушал хлеб, которым питаются ангелы, имеется в виду ман, и там произошло соединение между ним и речью Всевышнего. Идея в этом заключается в том, что постижение Моше на горе Синай было необычайно высоким, поскольку посредством этого это не было возможно достичь только посредством спуска, то есть раскрытием свыше. Почему? Потому что спуск верхнего вниз может быть двумя путями. Либо это приводит к раскрытию на уровне нижнего, в его внутреннем восприятии, и тогда это раскрытие является всего лишь отсветом от источника. Либо когда передается сущность, но тогда это не может быть в открытом постижении, потому что нижний не является сосудом для этого. Поэтому раскрытие, которое было у Моше, было в аспекте того раскрытия Торы, что это передача сущности, во-первых, но и при этом это передача сущности на уровне внутреннем. То есть это нельзя было достичь только посредством раскрытия свыше, и также нельзя было достичь только посредством поднятия Моше, потому что он не мог подняться на такой уровень. Это могло быть только после того, как он поднялся и очистился настолько, сколько вот возможно на уровне Моше, про который сказано «мы что?». И также свыше раскрылся свет в аспекте спуска, тогда могло быть соединение между двумя этими уровнями, и тогда высший уровень раскрывался в аспекте пнимиот внутреннем. То есть это как бы идея, что как бы в данном случае не просто верхний уровень спускается вниз, а именно что как бы должно быть как бы поднятие нижнего и спуск верхнего, и тогда они достигают ступени, на которой между ними может быть внутреннее единство. То есть когда просто свет свыше раскрывается внизу, если как бы низ сам по себе находится в состоянии, в котором он не может постичь сущность высшего света, то есть тогда он как бы может постичь только что-то от этого. Если раскрывается сущность, тогда непостигаемо внутреннем уровне. Соответственно, для того, чтобы это одновременно была и сущность, и постижение внутреннее, то есть как бы для этого должно быть как бы одновременно поднятие нижнего и спуск высшего. Подобно этому, это также в общности еврейских душ, что есть место соединения между ними, как написано, для того, чтобы провести тебя через союз Господа Бога твоего, чтобы он был тебе Элоким. То есть, что значит провести тебя через союз? Имеется в виду провести тебя со ступени на ступень до уровня высшей мысли, который, то есть, это уровень Арихамбин, который является источником всей эманации. И быть тебе Элоким имеется в виду, что там бесконечный свет Всевышнего раскрывает себя в аспекте Атик, и там происходит соединение между сущностью Эйнсофа и еврейскими душами. Здесь объясняется, что на уровне еврейских душ не то, что есть качественный скачок от источника к еврейским душам, а на самом деле в плане еврейского народа бесконечность Всевышнего является внутренней природой еврейских душ, то есть это настоящее внутреннее единство. Здесь таким образом дальше описывается, что это также та же самая идея относится ко всей Торе, что Тора как бы является промежуточной как бы ступенью, то есть это мудрость Всевышнего, которая дана евреям. Но это не трансформация, которая объясняется на примере Митургеман, когда Митургеман переносит только как бы то, что можно постичь от разума учителя. Тора является мудростью Всевышнего, которая передается еврейским душам. То есть это как бы есть идея внутреннего контакта, то есть полного единства. То есть это разница между контактом, между Всевышним и евреями, которая как бы происходит как бы через идею как бы некоторого внутреннего слияния, и тем, что написано по отношению ко всему мирозданию, где по сути как бы Эйнсоф остается отделенным от всех остальных категорий. То есть на основании как бы здесь как бы дальше эта идея развивается по отношению к тому, что Танук, как бы сущностное удовольствие, оно может быть ощутимым и неощутимым. То есть идея того, что когда оно раскрывается на уровне Нейцолем, то есть как бы эманации, тогда как бы его можно ощутить, по крайней мере, через заповеди Лотаса, то есть как бы по крайней мере подойти к этому. В то время, как, когда находится в источнике, оно как бы полностью отделено от всякого контакта. То есть на основании этого понятно, можно объяснить идею того, в принципе, Рэби как бы в этой беседе говорит об этом, но очень кратко, что он говорит, что Аарон является устами Моше, что он является, чем Рэби говорит, он является как каналом. То есть слово Моше приходит к еврейскому народу неизменным через Аарона. Что Моше является, Тора пишет, написано, что он является Элоки для Аарона. И Аарон является устами Моше. То есть слово Моше приходит к еврейским народу через Аарона в неизменной форме. Это то, что объясняется здесь, в этом майморе, что идея мимуца по отношению к контакту между еврейским народом и Всевышним. Это идея мимуца амихабр, соединяющая. В то время Элоким, который раскрывается для фараона, остается отделенным от него, потому что Моше говорит с ним через Аарона. То есть он является Элоким для фараона, но фараон сам не имеет с ним прямой контакт, как бы с идеей Элоким Моше. Он имеет контакт с ним только через посредничество Аарона. То есть, по сути, как бы вот в этих двух отрывках описывается вот эта концепция, можно увидеть, как, по крайней мере, вот эту концепцию, которая описывается здесь подробно в майморе в самых вафу Рэби Рашаба. То есть это как бы то, как мы можем понять, почему так написано в отношении... То есть это как бы идея того, что как бы фараон, который является правителем Египта, в принципе фараон, мы говорим, в Кабале объясняется, что он сам является чем? Рэби Цемах Цедек пишет, что фараон — это и есть концепция Ари-Хампин. В то время как Моше, который является Элоким ла-Фаро, то есть фараон как бы получает, есть в плане, фараон имеет свой как бы источник в мире святости. То есть это то, откуда слово «фаро» происходит слово «прия», раскрытие. То есть это источник всего света. Арих – это уровень кетер, который как бы является высшим уровнем на Ицоле. Это как бы является источником всех потоков света, которые, собственно, раскрываются на уровне как бы всей структуры миров. В то время Моше, который является Элоким ла-Фаро, объясняется, что он находится на уровне Атик. То есть это как бы он отделен от него, это совершенно качественно другой уровень. В то время как в хасидизме объясняется идея взаимоотношений между Аароном и Моше, это тоже находится в Раши, Рэби это объясняет, как бы в другой беседе, кстати, тоже находящейся в 16 томе, где говорится, что «гу Аарон и Моше», «гу Моше и Аарон», то есть в одном месте написано «Моше идет до Аарона», в другом месте в Торе написано «Аарон идет до Моше», говорится, что они равны друг другу. То есть почему вначале в одном месте написано «Моше и Аарон», в другом написано «Аарон и Моше», потому что они равны, как Тора говорит, что они равны друг другу.
И в хасидизме, в Цемах Цедек, в частности, в его маймерах, объясняет эту идею, что Моше и Аарон представляют собой два как бы уровня. Моше называется Шушвина Дымалка, то есть он как бы является друг царя. Его задача – это раскрыть бесконечность Всевышнего еврейским душам. В то время как Аарон, то есть это идея Шув, это идея раскрытия божественности в мире. Идея Аарона – это идея Рцо, то есть идея как бы устремления к Всевышнему, поэтому его идея – это идея храма, идея молитвы. То есть это идея стрим, то есть он называется Шушвина Дематронита, другом королевы. То есть он как бы поднимает еврейский народ, как здесь описывается в этом идее мимуца, соединение, что нижний должен подняться, а высший должен опуститься, и там между ними происходит внутреннее слияние. По сути, Моше и Аарон, про которых написано «Гу Моше и Аарон» и «Гу Аарон и Моше», то есть посредством, то есть идея Рцо, Аарона, как бы, оно как бы берется из той же природы, откуда берется идея Шув Моше, то есть как бы качество, то есть они как бы являются дополнением друг к другу, потому что они происходят из одной и той же категории, но сущность одного – это принесение как бы божественности вниз, как сущность другого – это не просто стремление человека ко Всевышнему, это стремление, которое берет как бы свою природу в том же уровне, откуда берется как бы категория Моше. Все это как бы некоторая идея, которую можно увидеть в этих двух отрывках.